Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода». Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время...
Михаил Соколов. Российская официальная политическая жизнь идет по предсказуемому сценарию. Нового мэра Москвы Сергея Собянина утвердили голосами всех имевшихся в Мосгордуме единороссов, тех самых, что две недели назад славили Юрия Лужкова. Сам же обиженный экс-мэр столицы продолжает говорить гадости о когда-то созданной им партии, правда, за закрытыми от прессы дверями, что говорит об отсутствии у старого пчеловода каких бы то ни было политических перспектив. Миллиардный груз бизнеса Елены Батуриной связал ее мужа по рукам и ногам. Новый же мэр Москвы Сергей Собянин, как и ожидалось, показал. Он не глава города, а бюрократ, не желающий никакой публичности в своих делах. Прогнозируемыми стали переназначения губернаторов. В Ивановской области на хозяйстве остался Михаил Мень, бывший член «Яблока», уничтоживший в депрессивном регионе даже призраки оппозиции. В Пермском крае будет руководить Олег Чуркунов, сохраняющий привлекательный инвестиционный климат и с помощью пиара от Марата Гельмана, пытающийся объявить Пермь культурной столицей Урала. В регионах же России разбираются с итогами октябрьских выборов, делят портфели во власти, ждут подарков. Спикер Госдумы Борис Грызлов не без цинизма сообщил, что партия «Единая Россия» повысит финансирование поддержавших ее областей. Во втором туре мэра города Дзержинска в Нижегородской области 24 октября победил депутат Законодательного собрания региона самовыдвиженец Виктор Сопин. Мэр и кандидат «Единой России» Виктор Портнов во второй тур не попал. В регионе продолжается противостояние Нижегородского губернатора Валерия Шанцева и мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
24 октября во втором туре выборов главы города Дзержинска Нижегородской области победил Виктор Сопин, набравший почти 66% голосов избирателей. Победивший в первом туре выборов мэра Галина Савченкова смогла заручиться поддержкой только третьей пришедших на выборы избирателей, рассказывает лидер местного отделения партии «Правое дело» Сергей Преснов.
В Дзержинске «Единая Россия» набрала около 30%. В тот же самый день в Нижнем Новгороде «Единая Россия» набрала около 60%. Вот такой отрыв в два раза связан с категорически отрицательной оценкой жителями города результатов работы действующей администрации во главе с мэром Портновым. И, во-вторых, это связано со скандалом, который происходил вокруг отмены всенародных выборов в городе Дзержинске по инициативе губернатора Нижегородской области Валерия Павленовича Шанцева и мэра города Дзержинска Виктора Валентиновича Портнова. Народ не простил этого предательства. По всем опросам общественного мнения жители города Дзержинска высказывались за всенародные выборы мэра, и когда на них давили, когда депутатам в переносном смысле выкручивали руки и в прямом смысле давили на них, выгоняли с работы. Обо всем об этом жители города Дзержинска знали и, соответственно, на выборах проголосовали и против «Единой России», и против действующего мэра. Видимо, сыграла поддержка, которую дал Вадим Евгеньевич Булавинов. В городе Дзержинске рейтинг доверия к Булавину выше, чем к губернатору Шанцеву.
Вообще, выборы в Нижегородской области стали серьезным испытанием для партии власти. Если на выборах в Думу Нижнего Новгорода единороссы 10 октября получили 58% голосов, то при избрании Думы Дзержинска смогли заручиться только третью голосов избирателей, пришедших на выборы. Столь заметная разница в предпочтениях избирателей объясняется тем, что в Нижнем Новгороде сработали старые, но не забытые политтехнологии 90-х годов. Оппозиционеры полагают, что отличительной особенностью выборов в областной столице стало не не воздействие на избирателей посредством агитации, а откровенно системная скупка голосов в пользу «Единой России». В этом уверен секретарь Нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров.
Партия власти применила самый примитивный инструмент подкуп как оружие массового поражения, потому что в таком масштабе от партии власти в целом, а не от какого-то ее кандидата, механизмов подкупа не использовалось никогда. Страшно то, что делает это сама власть студентам за мзду 300-400 рублей. Для работников предприятий не было вообще, так сказать, особого какого-то ограничения по тарифу, и до 900 рублей доходила стоимость одного голоса.
Действующий мэр и лидер единороссовского списка на муниципальных выборах Вадим Булавинов должен был избран главой города, а пост сити-менеджера затолбил за собой депутат Олег Кондрашов. Однако ни мэр Нижнего Новгорода, ни губернатор, похоже, не собирались соблюдать достигнутые под нажимом Москвы договоренности. Так, против Вадима Булавинова сразу после окончания выборов было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, было столь же стремительно закрыто. А губернатор Валерий Шанцев публично заявил, что не хотел бы снова видеть главой города Вадима Булавинова. Заседание Думы Нижнего Новгорода, где должен был решиться этот вопрос, было сорвано 25 октября из-за отсутствия кворума.
После срыва кворума события в Нижнем Новгороде стали развиваться лавинообразно. Бывший мэр Вадим Булавинов в ходе вечернего заседания снял свою кандидатуру с голосования на пост главы Нижнего Новгорода. Он сказал, что делает это несмотря на то, что он обеспечил победу «Единой России» на выборах, что решением Высшего Совета партии «Единая Россия» был выдвинут на пост главы города. Но его кандидатура не была одобрена губернатором области Валерием Шанцевым. Экс-мэр Вадим Булавинов предложил депутатам, поддерживавшим его ранее, проголосовать за бывшего председателя городской думы Ивана Корнилина. Бывший мэр заявил, что готов работать рядовым депутатом и не будет выходить из партии. Исполняющий обязанности секретаря президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов уже отыграл назад, сообщая прессе, что Булавинова выдвигало лишь региональное отделение партии. По словам депутата Госдумы Игоря Руденского, в результате проведенных консультаций на пост главы Нижнего Новгорода были рекомендованы Иван Корнилин и гендиректор компании «Столица Нижней» Олег Сорокин. Главой города избрали бизнесмена Олега Сорокина. За него проголосовали 28 депутатов, за Ивана Корнилина – 14. Так публике показали, что влиятельный губернатор сильнее партийных боссов «Единой России», если решает свои проблемы напрямую с хозяевами страны. А кремлевское начальство в случае с Булавиновым показало, как оно может отблагодарить тех, кто верно служит Владимиру Путину. В любой момент могут выставить на политическую паперть. В Оренбурге конец избирательной кампании в муниципальных образованиях региона ознаменовался рядом анекдотических эпизодов, рассказывает Елена Стрельникова.
Избранный депутат поселка Садово-Переволоцкого района Оренбургской области Аркадий Иванов после гонок по поселку в пьяном виде уверенно угрожал задержавшим его сотрудникам ГИБДД.
Ты что ты, блядь, ты себя слышишь? Запомни раз и навсегда, ты не будешь работать никогда, потому что у меня есть такие связи, которые тебя, ни твой новичонок, никто не спасет.
Его не смутила даже телекамера пресс-службы УВД. Иванов 3 дня отмечал заслуженную победу. Его избиратели пришли на выборы. В оренбургских селах явка всегда высокая, кое-где доходила до 80%. Ну а в целом по Оренбургской области явка составила 49%, хотя 5 лет назад приближалась к 60%. В Оренбурге на участке пришли чуть больше 30%. Впрочем, после изменения системы выборов в городской совет такой результат был вполне предсказуем, считает социолог Галина Шишукова.
Когда существуют прямые выборы главы, то интрига, конечно, интересует избирателей намного больше. А лозунг, под которым шли выборы, каждый кандидат, который избирается в городской совет, может стать главой города, это, естественно, избирателей не вдохновляло.
До выборов единороссы были уверены, что они легко возьмут 2/3 голосов и заберут все депутатские кресла. В Оренбургском горсовете прошлого созыва были представители только партии власти. Не получилось. Сумма голосов всех оппозиционных партий на 1% превысила долю единороссов. Единая Россия набрала 47%, КПРФ 14%, Справедливая Россия почти 14%, ЛДПР 13,9% Патриот России. Таким образом, впервые Оренбургский горсовет стал многопартийным. И это большое достижение, уверена социолог Галина Шишукова.
Если бы оставалась старая избирательная система, то есть выборы городского совета по одномандатным округам, то можно было бы с уверенностью сказать, что 85% там было бы представителей «Единой России», а может и больше. 5 октября по одномандатным округам из 19 в 18 победили представители «Единой России». Поэтому приход в городской совет 5 политических партий, на мой взгляд, это в значительной степени достижение новой избирательной избирательной системы. Это определенное достижение демократии, потому что повышается уровень политической конкурентности в дискуссиях по поводу решений, которые будет принимать городской совет.
Главой города избрали на третий срок поддержанного «Единой России» губернатором Юрием Бергом Юрия Мещерякова. За него проголосовали 27 депутатов. 7 голосов получил единый кандидат от ЛДПР «Справедливой России» и «Патриотов России» Александр Завершинский. Оппозиция уверена, что ее успех мог бы быть и большим. На дому проголосовал 6-7% избирателей. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что выездное голосование проводилось без участия наблюдателей от оппозиционных партий и потому стало средством фальсификации выборов. Председатель горосбиркома Анатолий Ступников возражает.
На всех избирательных участках у нас были наблюдатели. Практически от каждой политической партии. На дому просто так вот, ну как вы говорите, фальсификация, там просто невозможно. Если есть представитель политических партий, на чем речь?
Оренбургская глубинка проявила себя не только высокой явкой, но и чудесами избирательных технологий. Судились там насмерть. На станции Каргала она, правда, тоже относится к областному центру, самовыдвиженец Алексей Комаровских одаривал местных жителей подарками, среди которых и лыжи для каргалинской школы. В Абдулино власти с помпой открыли местную баню. 2 года люди нормально помыться не могли. Помыли сразу 160 человек. И закрыли. Как выяснилось, документы не готовы. А может быть, вновь избранный глава Петр Миронов побоялся обвинений в попытке перемыть электорат на свою сторону. В Домбаровке несогласные единороссы пытались голодать. Убеждали таким образом суд, что местный глава, он же кандидат Валерий Швинт, подкупает избирателей. Голодали ровно один день, с утра и до вечера. Глава выиграл, конкуренты набрали лишь 20%. Но и в городах отличились. В день выборов в Орске люди в белых халатах, намек на кандидата медика от ЛДПР Марину Ласточкину, наливали спиртное прямо на улицах и зазывали на избирательные участки. Еще одна сенсация. Впервые главой района стал справедливорос. В Оренбургском районе 10 голосами против 8 выбран Александр Митин. Своими наблюдениями о выборах в Оренбурге делится политолог Александр.
Когда проходило заседание горсовета, шли выборы Юрия Мещерякова, Берг подчеркнул, что не везде выборы получились достаточно честными. То есть губернатор сам признал, что не все пришли честным путем на выборы. Власть признает, что действительно были допущены какие-то нарушения в ходе организации выборов. Но в целом-то победили те, кто был сильнее на данный момент.
Минувшие выборы в Оренбургской области называют самыми скандальными за последние годы. Выбросы бюллетеней, мертвые души. Карусель. По каждой жалобе ведется проверка. Желающих покаяться в нарушениях как-то не видно. И только избранный депутатом сельсовета Аркадий Иванов поступил как мужчина. Придя в себя после беспробудной, послевыборной пьянки, он написал заявление о добровольном отказе от мандата.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова. Скандальной стычкой отметили окончание выборов молодежные активисты «Единой и справедливой России» в Челябинске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На следующее утро после выборов в законодательное собрание Челябинской области местная пресса процитировала члена Центральной избирательной комиссии России Геннадия Райкова, который сказал, что Челябинский избирком не получил ни одной официальной жалобы на ход голосования.
В Челябинске народ спокойный, не нервный.
Однако 14 октября в Челябинске состоялась совместная пресс-конференция представителей партии непарламентской оппозиции «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Андрей Талевлин, лидер челябинских яблочников, заявил о том, что такого количества нарушений, как на прошедших выборах, не было последние 10-15 лет, и их итоги нельзя считать легитимными. Партия собирается доказать это в суде. Его коллеги согласились с тем, что нарушений было много, среди них использование административного ресурса, подкуп избирателей, подтасовка результатов, но обращение в суд, тем не менее, считают делом бесперспективным. А вот идею объединения оппозиции все сочли вполне здравой, ибо только вместе партии, не представленные в законодательных органах власти, смогут быть услышанными. Дмитрий Семенов, руководитель регионального отделения «Патриотов России».
В Челябинской области, в Российской Федерации сложилась такая ситуация, что уважают только силу и умение доказать свой результат, отстоять в любом случае, несмотря ни на что, зубами, когтями, все что угодно.
Тот же самый день, когда непарламентская оппозиция проводила пресс-конференцию, активисты «Молодой гвардии» устроили шоу, выставляющее в карикатурном свете их конкурентов. Начать решили со «Справедливой России».
«Справедливая Россия, политические импотенты!»
Хочет, но не может!
Справедливая Россия хочет, но не может!
У челябинского офиса партии выстроились девушки в форме молодой гвардии. Неподалеку были их коллеги-мужчины. С собой молодогвардейцы принесли автопокрышки, обмотанные белой бумагой, так, чтобы было похоже на таблетки. На них было написано «Политвиагра», говорит одна из участниц акции.
Мы показывали то, что на примере «Справедливой России» Гартунг обещал на выборах 1/3 голосов собрать, а собрал в 2 раза меньше.
Из офиса выбежали эсеры с надутыми презервативами, которые попытались вручить молодогвардейкам. Однако их коллеги бросились на защиту, и все чуть было не закончилось дракой, с участием и некоторых прохожих, которым акция молодогвардейцев показалась весьма вызывающей. Еще одна скандальная история, начавшаяся во время выборов, набирает обороты и после них. Связана она с Челябинским бором, через который собираются прокладывать дорогу и который является особо охраняемой природной территорией. Кроме того, частично новая трасса пройдет по берегу Шершневского водохранилища, единственного питьевого источника Челябинска. 30 октября должен состояться пикет, в котором, по предварительным оценкам, примут участие около 350 человек. Между тем, законодательное собрание уже провело первое заседание в новом составе, и судьба городского бора в повестку этого дня не попала. Депутаты делили портфели. Главой регионального парламента останется Владимир Мякуш. Все посты вице-спикеров заняли члены партии «Единая Россия». Число этих должностей было увеличено с 3 до 5.
Из Челябинска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. Выигранные коммунистами выборы мэра Ангарска в Иркутской области обернулись для них поражением при избрании главы города. Из Иркутска сообщает Екатерина Вертинская.
10 октября в Ангарском муниципальном образовании состоялись выборы депутатов Думы. Победил список КПРФ, в котором были не только члены партии коммунистов, 11 мандатов из 15. В Думу прошли и 3 самовыдвиженца из так называемого блока Жукова и 1 депутат по списку «Единой России». ЛДПР и «Справедливая Россия» кампанию проиграли. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев пообещал по итогам выборов в Ангарске проанализировать ситуацию, которая в одном из самых благополучных городов области сложилась за последние годы, и сделал вывод: безусловно, ангарским муниципалитетам необходимо изменить отношение к просьбам и обращениям людей, проанализировать ошибки, которые были сделаны. Сразу после губернатора ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Битаров.
Я думаю, в Ангарске произошло то же самое, что и в Иркутске. Было протестное голосование и очень серьезное. Это не истинное отражение сил, которая есть на сегодняшний день. Почему? Потому что территория всей области остальная, она показала, что ситуация не такова, какова она по результату конкретному в городе Ангарске. И во многом это внутренняя вина нашей партийной организации в городе Ангарске. Это их во многом упущение, может быть, недостаточная позиция с нашей стороны.
19 октября депутаты Думы Ангарского муниципального образования выбирали председателя, который автоматически становился и мэром района. Неожиданно им был избран единорос Владимир Жуков. За исполнительного директора научно-производственного предприятия опытно-конструкторское бюро автоматики проголосовали 11 из 14 присутствовавших депутатов. Необходимые 2/3 голосов Жукову удалось набрать только со второй попытки. В перерыве между раундами на пресс-конференции в Ангарске членов списка КПРФ, вопреки ожиданиям поддержавших единоросса, безуспешно пытались усовестить несколько сот избирателей.
Так что же вы, вместо того, чтобы выбрать коммуниста мэра, который действительно способен многое сделать, выдвигаете, он шел как бы с самовыдвижения, сказать, Жука, а на самом деле это он единорос. Вы что, хотите нам снова мэра единорога? А вы спросите нас, нам это надо?
Нет.
На пост мэра Ангарска претендовал и коммунист Сергей Бринюк. Во втором туре голосования за него не было отдано ни одного голоса, зато 3 бюллетеня были признаны недействительными. 3 депутата-коммуниста написали заявление в прокуратуру города Ангарска по факту фальсификации выборов мэра. На бюллетенях для тайного голосования, в которых стояли отметки за кандидата-коммуниста Сергея Бринюка, появились дополнительные отметки, которых голосовавшие депутаты не делали. Пока комментариев со стороны прокуратуры нет. Коммунисты заявили, цитирую, «фактически произошла подмена выбора ангарчан, что было бы невозможно при прямых выборах мэра, которых нас лишила предыдущая дума». Свою позицию объясняет первый секретарь ангарского горкома КПРФ Сергей Бринюк.
Снаружи нас уже нельзя было как-то топить, только изнутри. И вот эту сторону, эту составляющую мы где-то вовремя не доучли, не доработали по ней. Но и получилось так, что искали, очень усиленно, я думаю, искали, кем можно будет из тех, кто у нас работать по
Единороссы переиграли КПРФ за кулисами. Власти Иркутской области, видимо, очень эффективно поработали с новым составом депутатов. Губернатор не проводил консультации с победителями кампании коммунистами, зато Дмитрий Мезенцев провел несколько встреч с единороссом-самовыдвиженцем Владимиром Жуковым. Агентство Федерал Пресс сообщило, что Жуков даже пообещал главе региона вступление членов списка КПРФ в ряды единороссов. Иркутские СМИ прогнозировали, что в Думе Ангарска будет организована фракция «Единой России» из 8-10 депутатов. Но сам Владимир Жуков в интервью репортеру информационного интернет-блога «БГ Иркутск» это не подтвердил.
Всех загонять будут в «Единую Россию», это главная задача. Никто такую задачу не ставит, и никто не собирается ее решать, по крайней мере, в самое ближайшее время.
Мэр Ангарского района Владимир Жуков утверждает, на местном уровне партийная повестка дня отсутствует. Здесь нужно работать и решать конкретные задачи территории. Парадоксальный результат выборов, проигрыш на выборах мэра победителей побежденным, комментирует иркутский журналист Сергей Королев.
На примере этих выборов мы видим, что ни у «Единой России», ни у КПРФ нет сторонников, которые повели бы за собой народ. Партии в муниципалитетах – это клубы по интересам, не более. Ангарчане пошли за конкретными людьми. На выборах не звучало и не могло звучать, что голосуйте за то, что мы приведем вас к социализму, ведь это цель нынешних коммунистов. Уверен, что за нее избиратель не проголосовал бы. Равно как и за единороссов, у которых главная цель – защищать интересы. Государства. К государству, особенно в последнее время, у россиян вопросов очень много.
Эксперты уверены, что вопрос возвращения доверия к ангарской власти будет главным на повестке дня еще долгое время. Проблема обостряется тем, что в рядах новой коалиции, которая собирается управлять Ангарском, возникло слишком много противоречий.
В Магаданской области «Единая Россия» после выборов сменила руководство. Репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Магадане Михаил Горбунов.
В Магаданской области у «Единой России» 50% голосов по партийным спискам, 7 партийных мандатов по списку и 10 по округам. 4 мандата в Магаданской областной думе все же получила оппозиция. Коммунисты, набрав 15% и заняв второе место, имеют 2 депутатских мандата. В думу войдут новый секретарь обкома КПРФ Сергей Иваницкий и его однопартиец Александр Шишкин. Эксперты полагали, что на второе место по партийным спискам выйдет ЛДПР, но Жириновский на Колыму не приехал. В результате депутатов Магаданской...
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал неадекватным требование организации «Россия молодая» об исключении Людмилы Алексеевой из членов Совета. В белорусском городе Пинск, где в понедельник произошел взрыв на фанерной фабрике, спасатели обнаружили тело второго погибшего, сообщили в республиканском МЧС. 18 пострадавших находятся в реанимации с сильными ожогами. 25 октября исполнилось 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы каждый. В России издана сокращенная для школьников версия «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Изучать эту книгу школьники будут в конце 11 класса. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что его администрация регулярно получает от Ирана наличные деньги в сумме многих сотен тысяч долларов в качестве официальной поддержки. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, большинство – дети. В России понедельник стал последним днем переписи населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные – в конце 2012-го. В Киргизии оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан» намерена подать в суд на руководство Центра избиркома, требуя пересчета голосов на парламентских выборах, прошедших 10 октября. Развитие эпидемии холеры на Гаити, судя по всему, замедлилось, сообщают медики. Общее число смертельных исходов превысило 250.
В В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Руководство региональной организации «Единой России» в Новосибирской области после неудачных выборов законодательного собрания пришлось уйти в отставку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Незадолго до октябрьских выборов президент Дмитрий Медведев сделал Виктора Толоконского своим полпредом в Сибирском федеральном округе. Главой Новосибирской области назначили бывшего вице-губернатора Василия Юрченко. Он и возглавил список «Единой России». Аналитики предрекали, что уход с поста губернатора Виктора Толоконского сильно пошатнет позиции единороссов в регионе. Однако результат оказался и вовсе обескураживающим. Худший, шестой показатель из шести регионов, где проводились выборы в региональные парламенты. «Единая Россия» по партспискам получила меньше голосов, чем ЛДПР, КПРФ и ССР, подчеркивает политолог Алексей Мазур.
Ожидалось, что «Единая Россия» наберет больше 50%. Это прогнозировали как новосибирские единороссы, так и такой план спускался им из Москвы. Этот план выполнить не удалось. Население Новосибирской области, города Новосибирска в особенности, в большинстве своем не проголосовало за «Единую Россию». Хотя единороссы все-таки получили гораздо больше, чем любая другая партия, а вместе с одномандатными округами у них такое значительное большинство. У них 50 мандатов из 76 в данный момент. Причем у остальных 26 депутатов вовсе нет такого уж единства, чтобы можно было говорить о какой-то консолидированной позиции. Тем не менее, этот результат был для «Единой России» неудовлетворительным. Во-первых, не был выполнен план, который они ожидали. Во-вторых, это явное падение поддержки со времени Госдумы в 2007 году. «Единая Россия» сдает позиции в регионе. В соответствии с этим были сделаны кадровые изменения, отмечено руководство региональной «Единой России», которое возглавлял Алексей Беспаликов. Он же был председателем областного совета, и он же старый и давний сподвижник Виктора Толоконского.
За провал пришлось ответить второму номеру партсписка «Единой России». Алексей Беспаликов ушел из регионального политсовета. Не рекомендован он и на пост спикера законодательного собрания. Но губернатор Юрченко не исключил, что исполнительная власть региона делегирует Алексея Беспаликова в Совет Федерации. Членом палаты от законодательного собрания должен стать другой единоросс Виктор Косауров. В отставку ушел и руководитель исполкома Новосибирского отделения «Единой России» Олег Иванинский. Он признает свои ошибки, но даже столь низкий результат партии на выборах называет победой.
В партии все хорошо. Мы, конечно, мы обещали сделать 50%, мы не смогли бы, но мы с этим же ушли. Это честно. Но я считаю, что в условиях той тотальной кампании, которая делается в страх в России, хулиганство и прочих вещей, это наша победа.
Своего поста также лишился глава межрегионального координационного совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу Сергей Егоров. На его место назначен Сергей Железняк, ранее возглавлявший Северокавказский совет партии.
Для нас всегда является показателем эффективности деятельности партийной организации результат, достигнутый на выборах. Поэтому всегда по итогам оставшихся выборов проходит анализ процессов, которые шли в ходе избирательного периода и тех результатов, которые были получены. Наша задача сделать коммуникации между партийной организацией, лидерами общественного мнения, общественными средами и руководством области максимально эффективным в интересах горожан. Сделать так, чтобы те проекты, которые реализуются в партии, и те задачи, которые стоят перед партийной организацией, были максимальным образом приближены к потребностям людей, потребностям, которые существуют сегодня, которые должны быть решены сегодня или в самое ближайшее время.
Высокие результаты показала оппозиция, в первую очередь коммунисты, говорит вновь избранный депутат законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Андрей Жирнов.
Выборы 10 октября показали победу оппозиции и поражение «Единой России». Действительно, у них сейчас большинство мандатов, но это за счет одномандатных округов, за счет массового, мощного административного давления. Что же касается партийных списков, худший результат – в стране показала «Единая Россия». Это объясняется несколькими причинами. Прежде всего тем, что оппозиция очень активно работала. Мы работали очень активно, энергично и начали избирательную кампанию фактически в июне. «Справедливая Россия» здесь проводила федерального уровня кампанию. Было куча депутатов Госдумы, артисты, Елена Дропека, Миронов несколько раз приезжал. Огромные ресурсы они ввалили в эту избирательную кампанию. И, конечно, это стало для «Единой России» новостью. В общем, они, конечно, не ожидали такого результата, что получат всего лишь 44% голосов. Они не ожидали, что они получат очень плохой результат в городе Новосибирске, А в ряде районов Новосибирска, центральных, где живут люди отнюдь не бедные, а даже образованные и так называемые представители среднего класса, как Дельцовский район, центральный район, железнодорожный район, они вообще проиграют эту избирательную кампанию с треском. Просто уже люди устали от «Единой России», от ее давления, от того, что она все пытается под себя подмять. И вот как раз выборы эти в городе Новосибирске в особенности, они показали им, что хватит уже, господа.
В руководстве Новосибирской области продолжаются перестановки. Новый губернатор Василий Юрченко назначил нового областного министра здравоохранения Ольгу Кравченко и руководителя департамента имущества и земельных отношений Романа Шелохвостова. Наблюдатели отмечают, что Василий Юрченко, человек из команды бывшего губернатора Виталия Мухи, расставляет на руководящих постах своих людей. Кажется, что номенклатурные партопарадные парадчики времен коммуниста Мухи берут реванш, отодвигая от рычагов управления друзей Толоконского, политиков 90-х годов, комсомольцев, ставших бизнесменами. Но без людей полпреда Толоконского при создании новой конфигурации Новосибирской области, по мнению экспертов, не обойтись. Обида власти на оппозицию такова, что «Единая Россия» обещает оставить КПРФ, ЛДПР и эсеров в Новосибирском законодательном собрании без портфелей. Губернатор Василий Юрченко заявил, что все посты, включая зампредов комитетов, должны теперь достаться депутатам «Единой России». Источник портала «Тайга-Инфо» отметил, что новый губернатор Василий Юрченко действует диктаторскими методами. По его данным, первое заседание депутатского корпуса напоминало планерку в заводском цехе. Звучал сплошной монолог начальника. Первая сессия Новосибирского законодательного собрания начнется 28 октября.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. В Самаре анализируют причины и методы победы на выборах мэра города кандидата «Единой России», рассказывает Сергей Хазов.
Победа членов партии власти объяснима фальсификацией результатов выборов, считает координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Победила «Единая Россия». У нас обнаружено огромное количество унесенных якобы бюллетеней, бюллетеней пустых. Об этом можно говорить как о протесте, можно говорить о том, что это комиссии фальсифицировали итоги выборов. Везде выигрывает «Единая Россия». Чуть не 50% участков было голосует на дому. Выборов нет, потому что у выборов есть признаки. Наши выборы лишены этих признаков. Первое – конкурентность, равный доступ к средствам массовой информации. Если в стране правит «Единая Россия», то она одна имеет доступ к средствам массовой информации, которые считает своими. Мы, граждане, не осознаем, что они наши.
После инаугурации 18 октября мэр Самары Дмитрий Азаров начал формировать свою команду, основу которой будут составлять его коллеги по работе в областном министерстве экологии и ассоциации делового сотрудничества «Волгопромгаз». Бывший глава Самары Виктор Тархов перестал быть публичной фигурой. Он 18 октября тихо покинул мэрию, не дав никаких комментариев прессе. Члены «Единой России» праздновали победу на выборах, когда их однопартиец решил оспорить результаты голосования. 14 октября кандидат в депутаты городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Дегтярев направил иск в суд промышленного района, требуя отмены результатов выборов по 19-му избирательному округу. Накануне голосования, в так называемый «день тишины», на территории округа распространялись буклеты и листовки, в которых президент Дмитрий Медведев и кандидат в мэры Дмитрий Азаров агитировали за Елену Ширнину, выдвинутую партией «Справедливая Россия». Ранее партийный лидер Сергей Миронов назвал Ширнину предательницей за критику в прессе руководителя местного отделения «Справедливой России» Виктора Тархова. В новой городской думе Самары не будет ни одного коммуниста. Отказавшись поддерживать на выборах мэра члена фракции КПРФ в губернской думе депутата Михаила Матвеева и выдвинув кандидатами в думу спонсирующих Компартию представителей бизнеса, коммунисты проиграли выборы в парламенты Самары и Чапаевска. Выборы будут обжалованы в Европейском суде, комментирует первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.
Были предложения выдвигать беспартийного Матвеева. В конечном итоге большинством голосов решили, что мы в исполнительной власти только теряем своих товарищей. Большую группу товарищей мы подготовили, выдвинули на конференции, и самовыдвижением пошла группа товарищей, сторонников партии, помогли им собрать документы. Началось еще на этапе регистрации давление работодателей и для всей семьи. Начались моменты отказа выдвигаться, которые шли от конференции. Их даже по суду не смогли мы восстановить. Абсолютно надуманной причине им было отказано в регистрации. Власть сама не дает законным способом что-либо изменить и сделать волеизъявление гражданина.
Прошедшую в Самаре избирательную кампанию анализирует депутат губернской думы Михаил Матвеев.
Это были, конечно, самые тяжелые выборы в Самаре, которые я когда-либо видел, отличавшиеся просто каким-то колоссальным беспределом и задействованием всех возможных ресурсов. Разгром и колоссальное поражение, которое претерпело на этих выборах КПРФ, должен моих товарищей по этой фракции заставить как минимум задуматься, что это прямое следствие тех решений, которые они приняли под воздействием определенных уговоров, когда решался вопрос о выдвижении кандидата на пост мэра Самары. Если так дальше пойдет, я сильно сомневаюсь, что те обещания, которые кому-то давались, они приведут к тому, что партия в состоянии будет в боеспособных условиях участвовать в выборах Государственной Думы и губернскую. Несколько слов в отношении Азарова. Результат, который он получил, он очень достойный, и даже с учетом тех бросов, которые наверняка были и в отношении него, все-таки, по крайней мере, половина избирателей действительно проголосовали за его кандидатуру. Это очень большой кредит доверия, но мы помним, что такая же история, она была в свое время с Виктором Тарховым. Дмитрий Азаров шел на выборы мэра с запредельными обещаниями, снижение квартплаты, строительство дорог и так далее. И хорошо, конечно, если он выполнит хотя бы какую-то часть из них. Думаю, что в ближайшее время мы увидим, действительно ли новая кандидатура мэра Единоросса приведет к тому, что на наш город просыпется золотой дождь из федерального и областного бюджета, и здесь начнут решаться многие вопросы, которые десятилетиями не решались. Будет еще время для того, чтобы проанализировать результаты этой кампании.
Высокая во время избирательной кампании протестная активность сменилась послевыборным спокойствием. Самарцы присматриваются к новому мэру и депутатам.
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Барнауле общественность пытается сопротивляться отмене прямых выборов мэра, сообщает Олег Купчинский.
Закрытые двери, турникеты и тройные кордоны из бойцов ОМОНа. С этим столкнулись жители Барнаула, которые пришли в понедельник принять участие в публичных слушаниях по вопросу изменений в уставе города. Ключевым моментом стало предложение отменить всенародные выборы мэра Барнаула. Милиция жестко пресекала попытки сотен горожан пройти в зал, который через запасной вход был заполнен специально отобранными людьми, чиновниками, депутатами и студентами. Не пускали и многих политиков и общественных деятелей. Кое-где вспыхивали драки. Тогда барнаульцы провели митинг у входа в здание, где проходили слушания. На этом митинге они еще раз высказали требование сохранить выборы. Однако люди в зале к ним не прислушались и проголосовали за отмену выборов. Против нововведений было подано всего 7 голосов из 300. Эти события стали очередным звеном в том политическом сценарии, который реализуется в Барнауле уже третий месяц.
Ранее меньше суток находилось на сайте городской думы открытое письмо Дмитрию Медведеву, в котором ряд депутатов заявляли о своем самороспуске в знак протеста против отстранения должности мэра Владимира Колганова. Эти же депутаты отказались удовлетворять заявление градоначальника об отставке, однако губернатор своим постановлением все-таки лишил его полномочий. И хотя депутаты потом заявили, что ничего не подписывали, фотокопию письма опубликовали местные средства массовой информации. Среди других подписей была и подпись Валерия Касплера, лидера фракции «Единой России» в городской думе. Какое-то время депутатский протест продолжался, но уже носил не публичный характер. Народные избранники вначале проигнорировали сессию, которая должна была утвердить исполняющего обязанности мэра города. А затем в аппарате думы сообщили, что к ним поступило 16 депутатских заявлений об отставке. Фамилии опять-таки никто называть не стал, да и сами народные избранники отмолчались. К ним присоединилась и спикер думы Людмила Зубович. Она заявила о давлении со стороны краевой администрации и правоохранительных органов. Эксперты заговорили о том, что в такой ситуации, лишенная кворума Дума не сможет принять поправки в устав Барнаула. Однако затем ситуация изменилась. Депутаты один за другим стали забирать свои заявления назад. По неофициальной информации, к каждому нашлись меры воздействия. К руководителю автопредприятия нагрянули сотрудники ГИБДД и сняли номера с пассажирских автобусов. К главному врачу больницы пришли следователи прокуратуры и пообещали возбудить уголовное дело по подозрению в приобретении оборудования по завышенным ценам. А бизнесмену пообещали возобновить старое уголовное дело о браконьерской охоте. В итоге на сентябрьскую сессию был внесен вопрос об изменении устава Барнаула. Сделала это группа анонимных депутатов, фамилии которых Людмила Зубович назвать отказалась. Большинством голосов депутаты решили провести публичное слушание. Сразу после этого представители общественности Барнаула решили провести альтернативное слушание и узнать мнение горожан. Говорит исполнительный секретарь Гражданской ассамблеи Алтайского края Константин Емешин.
То мы взяли и сказали, давайте запустим волну. Мы провели круглый стол, где собрались
пресеченная. Следом небольшой, так сказать, на митинг. Сейчас вот мы сформировали оргкомитет, сейчас по организации начали по районам Барнаула сбор подписей в поддержку граждан. Опросы показывают, что большинство, подавляющее большинство граждан, это за выборы. Но только они мало верят в том, что можно что-то сделать. Вот в чем вся сегодняшняя проблема. И мы хотим гражданское общество убедить, что мы можем влиять, и нужно влиять, и другого пути нет.
Эти альтернативные слушания прошли в Барнауле минувший четверг и собрали 130 человек. Участники проголосовали за сохранение выборности мэра города и заявили о незаконности вмешательства в местное самоуправление. Кроме того, гражданские активисты собрали и передали в городскую думу 1700 подписей барнаульцев против отмены выборов. Говорит Татьяна Вальфсон, участница этих слушаний, руководитель общественной организации «Доброе сердце».
Нас пытаются разучить даже хотеть. Думать мы уже давно перестали. То есть прийти на выборы и просто выбрать того, кого я хочу. Даже в этом нам пытаются отказать. И говорить о том, что наш народ тупой, можно до бесконечности, но он не весь такой. В нем есть та часть, которая всегда будет голосовать. Поэтому вот этой части нужно обязательно дать и ее голос сохранить.
Многие участники альтернативных слушаний пришли и на сегодняшнее официальное публичное слушание. У входа в здание стояли пикетчики с плакатами против отмены выборов. Слово в зале давали преимущественно сторонникам назначения главы города. Выступающие говорили о том, что народ еще не готов выбирать эффективных руководителей, что новый порядок укрепит власть, усилит управляемость городским хозяйством и поднимет авторитет депутатского корпуса. Говорит Игорь Кислицын, депутат Барнаульской городской думы.
То ли это будет выборный мэр, то ли это будет мэр, который будет, кстати, еще назначаться именно конкурсной комиссии, где 2/3 состава конкурсной комиссии – это депутаты. Причем, если 2/3 конкурсной комиссии – это депутаты, то, естественно, роль самих депутатов в выборности мэра из каких-то кандидатов конкурсных, да, более существенная будет роль. Ну, повысится роль Барнаульской городской думы и каждого депутата в отдельности. У нас управленцев хороших очень мало, талантливых управленцев. И не всегда, может быть, мы выбираем тех людей, которые могут быть хорошими управленцами и при этом являются очень публичными людьми. Это мое личное мнение.
В то же время эти слушания носят рекомендательный характер для депутатов, которые 29 октября на сессии городской думы должны принять или отклонить поправки в устав города. Причем этот вопрос был внесен в повестку дня сессии за неделю до проведения самих слушаний. Инициатор рассмотрения вопроса остался неизвестен. Если эти поправки будут приняты, в Барнауле появятся два руководителя. Глава города, которого выберут депутаты из своего состава, и глава администрации. Он принимается по контракту и проходит процедуру конкурсного отбора. Мало кто в Барнауле сомневается, что решение по обеим кандидатурам будет принято в кабинете губернатора Александра Карлина. Многие в Барнауле полагают, что причиной такого резкого изменения позиции депутатов городской думы стало не только давление на них и возможные уголовные дела, но и сам подход к формированию этого законодательного органа. Говорит исполнительный секретарь Гражданской ассамблеи Константин Емешин.
Когда были выборы, там шли достойные люди. Но опять же, мэрия административным способом начинает подбирать якобы послушных людей. И они подобрали, и в мэрию прошли в основном вот эти послушные люди, которые, казалось бы, должны слушаться, ну, поддерживать там того мэра, который есть. А после того, когда мэра вдруг напросто вот так рейдерским захватом как хоть убирают, и все эти депутаты, они ж послушные, они тогда идут на поклон к другому царю. Получилось таким образом, что барнаульская власть, которая была сформирована, они якобы себя подстраховали, выбрав послушных, удобных депутатов. А эти послушные, удобные депутаты их тут же кинули, бросили и переметнулись на другую сторону. Никаких принципов нет, они беспринципны.
А между тем, 3 ноября в Краевом суде начнется рассмотрение жалобы Владимира Колганова на решение районного суда, которое оставило в силе постановление губернатора об отрешении мэра от должности.
Если решение Краевого суда будет вынесено раньше, чем Министерство юстиции зарегистрирует изменения в уставе Барнаула, по закону должны пройти новые выборы мэра.
Однако местные эксперты предполагают, что рассмотрение дела специально может быть затянуто, и к декабрю жители Барнаула окончательно лишатся права выбирать своего градоначальника.
Из Барнаула сообщал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Орловские коммунисты обещают провести в городе референдум и добиться сохранения прямых выборов мэра. Из Орла сообщает Елена Годлевская.
Орловский горком КПРФ начал официальную процедуру проведения референдума в городе Орле. Вопрос, выносимый на референдум, звучит так. должен ли глава муниципального образования город Орел, мэр города Орла, избираться населением на прямых муниципальных выборах. Действия коммунистов продиктованы поправками в устав города Орла, который 30 сентября в первом чтении приняло единороссовское большинство городского совета народных депутатов. Поправки лишают населения Орла права напрямую избирать мэра. Секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников, председатель Орловского горсовета прошлого созыва, который и предоставил орловцам возможность выбирать мэра Орла напрямую, считает такие поправки недемократичными.
Сегодня горожан никто не спросил, хотят ли они отдать свое право избирать напрямую мэра города Орла, передать свое право депутатам городского совета. У людей начинают потихоньку забирать демократические права, которые им гарантировала Конституция. Если мы посмотрим на практику, которая сегодня существует в стране, в ряде регионов изменяется законодательство. Изменяется именно так, как нам сегодня предлагают депутаты из Единой России. Они в последнее время имеют большие проблемы с выборами мэров города, когда население, напрямую избирая мэров городов, подчас избирают не члена партии «Единая Россия». В октябре в ряде городов, причем областного значения, победили коммунисты. И чтобы эту ситуацию исправить, чтобы коммунисты не могли проходить в органы исполнительной власти, они прибегают к этой модели.
Коммунистов поддерживает лидер Орловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Николай Варламов.
Безусловно, вариант избрания мэра всенародным голосованием, он более отвечает потребностей людей. А сегодня то, что предлагается «Единой России», это ограничить доступ людей к управлению муниципальными образованиями. Поэтому это шаг назад.
Неоднозначно восприняты поправки в устав города Орла даже в Орловском отделении партии «Единая Россия». Вот как прокомментировал ситуацию зампредседателя Орловского облсовета, руководитель региональной общественной приемной Владимира Путина Александр Лабейкин.
У нас в области действовала одна и другая модель, и сейчас будут действовать одна и другая модель. У нас уже было в районах, что избирали глав из состава депутатов, и прямое голосование было. Но последние события, когда предыдущие выборы, когда избирали руководителей муниципальных образований, и примерно 8 человек руководителей, достаточно успешных с точки зрения хозяйствования, они как-то продвинули районные центры свои. Был один недостаток. Не находили общего языка с людьми. Грубость, авторитаризм, отсутствие навыков демократического общения с населением. Все это, конечно, очень повлияло. И буквально через 5 лет, вновь выходя на выборы, а как бы областная администрация эти их устремления поддержали, это было в Покровском, это было в Залегочинском, это было в Метровском районе. Они, по существу, провалились. И там пришли к власти на волне протеста не всегда успешные руководители. Поэтому я лично отношусь философски к этому вопросу.
Горожан волнует не только то, кто будет выбирать мэра, но и то, какая власть в результате принятия поправок в устав города Орла будет сосредоточена в руках депутатов. Те, кто уже успел внимательно ознакомиться с предлагаемыми нововведениями, опасаются, что у населения не только отнимут право выбирать себе градоначальника, но и возможность влиять на решения городских властей по отчуждению муниципальной собственности, а также контролировать застройку города, который еще 20 лет назад был включен в список исторических поселений и оказался в ряду таких особо охраняемых территорий, как Суздаль, Владимир, Новгород и другие древние города России, говорит бывший руководитель Комитета по социальной политике Горсовета Юрий Малютин.
Право населения на владение, пользование и распоряжение всем имуществом. Это ключевое положение, если хотите, потому что оно обеспечивает жизнедеятельность территории. Население неизменно управляет этой территорией, этими возможностями. У населения права собственника. В прежнем уставе от 2005 года муниципальная собственность, статья 65. Вот смотрите, как она четко, неоднозначно звучит. Население муниципального образования обладает всей полнотой прав собственника в отношении имущества в установленном порядке, зарегистрированного в качестве муниципальной собственности города. А теперь, хотя так, органы местного самоуправления города Орла от имени города Орла самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом города Орла в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Ложь. Самая настоящая ложь. Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла. И вот это изменение в устав, оно фактически не изменение, а корни, меняющее существо устав. Это делается ради того, чтобы перераспределить собственность в городе. Предложили назвать город Орел – это исторически сложившееся поселение. Дело в том, что исторически сложившееся поселение – это любое поселение, состоящее из двух домов. А мы входим 15% от всех поселений в стране и называемся историческим поселением России. У нас признанные страною заслуги, а последствия очень серьезные. В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты. Планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами, фрагментарные и даже руинированные культурные наследия, формы и облик зданий и сооружений. Понятно, почему не включают они сюда вот это.
Поправки в устав города Орла будут обсуждены на публичных слушаниях, которые состоятся 1 ноября. Но каков бы ни был их результат, он будет носить лишь рекомендательный характер, а значит, вполне может быть проигнорирован единороссовским большинством Орловского горсовета. Именно поэтому коммунисты активно готовятся к проведению референдума, а также опроса населения, который назвали народным референдумом.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Орловской области Елена Годлевская. Замечу, что за последний год практически нет, исключение Дзержинск, удачных попыток полностью сохранить прямые выборы мэров населением. В печальном списке Пермь, Нижний Новгород, Челябинск. В Екатеринбурге будет выбираться мэр, глава Думы, но появится и сити-менеджер. Аналитики уверены, эта кампания дирижируется из Москвы, из администрации президента России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей? Об этом говорим с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утриш и Химкинский лес символами.
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.